И народу много, вот, больше, чем как-то я рассчитывал, да. Вот, ну, что же делать. Вот. А на каком языке мы говорим? На немецком. Ну, это, кстати, да, было бы очень интересно на каком-то необычном языке.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire pour ces quatre personnes?
Et... On va peut-être poser la question, кто не говорит по-французски?
Давайте по-русски, если вы да?
Давайте по-русски.
C'est simplement en russe, et puis donc, les personnes qui ne parlent pas russe, est-ce que vous pouvez vous grouper quelque part? Et sache si tu peux les traduire un peu, ou trouver un sort quelqu'un qui pourra t'aider.
Je dois m'excuser, peut-être que ça aurait été mieux, peut-être que parler en français, mais tout ce qui est citation... Tout ce qui est, il y a quand même beaucoup de choses. Il fallait que je le sache un peu à l'avance. Sinon, je serais pas à l'aise. Et ça me prendrait du temps. Et bon, et déjà, c'est pas très glorieux. Et je crains que ça sera un peu difficile. Mais on peut faire un peu les deux comme ça. Voilà, on va commencer en russe, on va après passer en français. Вот, поэтому, конечно, по-русски немножко проще, только в том смысле, что есть много каких-то выражений, устойчивых цитат, которые уже, как сказать, знаете, воспринимаются на славянском языке, на русском, и не так легко будет быстро, как бы, вот ими оперировать. Да, ну, мне очень, конечно, приятно всех вас видеть, вот. Большое спасибо тебе все... всем тем людям, кто сегодня пришел. Вечер такой осенний, холодный, неприютный, да. Вот, чтобы поговорить о вере. Я вам честно скажу, что я эту тему не сам выбрал. Вот, не просто, когда мне, так сказать, ну, наша молодежь пригласила, они мне как бы так ее, эту тему определили, а я как-то и согласился, но наверное, довольно легкомысленно, потому что на самом деле о вере как таковой говорить чрезвычайно сложно. Очень трудно говорить о вере. И вообще, что такое вера, и от чего она возникает, и как она вообще в человеке осуществляется, и как она в нем растет. И как она иногда вдруг почему-то исчезает. А на эти темы говорить очень непросто. Как, наверное, на все абстрактные темы. Вот. Но можно попробовать. Начать можно, наверное, с чего? Что вообще, конечно, религиозное такое религиозный феномен, он является чем-то чрезвычайно интересным. Он вообще присущ каждому человеку и всем народам. Вот. В свое время как раз просветители французские, начиная с 18 века, в 18-19 веке очень усердно искали счастливого дикаря. Что такое был счастливый дикарь для французских просветителей? Это... такой дикарь, который не знал бы никакого, во-первых, государства, гнета, никакой экономической системы, а также вот этого вредного, неполезного для разумного человека религиозного гнета, опиума для народа, как он-то и религию называли, вот такого первобытного человека, который бы не знал бы и религии, и вообще. И вот просветители, они думали, что есть, наверное, такие счастливые дикари на каком-то очень далеком острове, вот, которые все живут, и у них нет религии, нет веры. Вот, и религиозное сознание не определено никак. И вот в это время же тоже была эпоха открытий, географических всяких исследований, этнографических. Вот, и очень долго этого дикаря искали, но так и не нашли. А наоборот, всех тех дикарей, которых находили, иногда даже думали, что вот они, наконец, те, у которых ничего нет. На самом деле, те, у которых якобы ничего не было, они просто не хотели об этом говорить с какими-то странными людьми, которые приехали к ним. Вот, и что-то от них хотели получить. А на самом деле, чем даже более дикие народы, тем интереснее у них религиозное мировоззрение. Чем ниже, в некоторых случаях даже парадоксально, культура такая, ну, цивилизации, как мы сегодня говорим, тем, как правило, интереснее и сложнее, и даже иногда совершенно какие-то очень неожиданные бывают вещи в сфере именно религиозных верований. Вот так, например, аборигены Австралии, которые даже были еще, так сказать, в позднем палеолите находились, не знали ни керамики, ни разведения растений, только охоты, собирания, не имели одежды никакой. Вот у них страшно интересное религиозное мировоззрение. Они считали, что люди, которые вот живут, это на самом деле не есть реальность, а это только сон или даже сны вот каких-то существ, которых они звали богами. И что человек во время вот этой жизни своей, которая не является реальностью, должен установить контакт с тем божеством, которое его видит во сне. Вот. И если ему это удастся, то тогда после смерти начнется настоящая жизнь. А если это не удастся, то дух, душа этого человека будет бродить непрекаянно, как призрак, и с этим они связывали. То есть, и так далее. Я могу вам очень много этих примеров приводить. Вот. Очень были интересные воззрения у жителей огненной земли на самом конце вот, Северной Америки, которые тоже не знали фактически ничего, не разводили на животных, а только вот, тоже жили в крайне убогом таком первобытном состоянии, у которых тоже была очень сложная, невероятная совершенно тоже система. Что же говорить об ацтеках, об индейцах, я уже не говорю о всех остальных даже таких, ну, культурах и цивилизациях, в каждой из которых действительно религиозные представления играли какую-то очень большую роль. То есть нет такого. То есть это присуще как бы всем. Вот. При этом, конечно, для нас с вами, принадлежащих немножко к другой традиции, как и 4 миллиарда живущих на Земле людей, а именно к традиции авраамической. Понимаете, да, о чем я говорю? Мы с вами дети Авраама, которого называют отцом верующих. Ну, для нас, наверное, как-то стоит вот тоже немножко обратиться к этим истокам, основам вот этой нашей с вами вот авраамической традиции. То есть, что я имею в виду? На самом деле, это действительно поразительно, что подавляющее большинство человечества, самые вот, мировые религии, христианство, ислам, иудаизм, они все происходят и, можно сказать, базируются на опыте одного человека, которого звали Авраам. Совершенно конкретного исторического человека, который жил 3,5 тысячи лет тому назад. Вот. И вот Авраам как раз имел такой живой, личный, конкретный, непосредственный опыт веры, общения с Богом. Вообще о вере, конечно, как опять же говорил, трудно говорить конкретно. На самом деле о вере намного проще говорить на каких-то примерах и просто рассказывать о некоторые смелые люди, они могут, наверное, даже о себе рассказывать. Но этого я вам не обещаю. Может, не знаю, может, конечно, вам интересно, что я бы рассказал что-то лично про себя. Вот, как я там мальчиком ходил куда-то маленьким, так сказать, вот, или как что-то у меня было. Но я, наверное, все-таки еще пока не в том состоянии, чтобы, может быть, еще там, какое-то время спустя. Вот. Но вообще, конечно, всегда интересно про кого-то конкретно слушать, особенно в этом вопросе. Есть замечательная книга, называется «О вере, неверии и сомнении», которая была написана митрополитом Вениамином Фиченковым, настоятелем, первым создателем нашего храма трех святителей. И вот эта замечательная книга, она, в общем-то, написана как такой сборник, ну вот, историй. Начинает он со своего детства, с каких-то, со своей семьи, вот, а потом переходит на разные всякие истории, которые ему за его очень богатую, сложную жизнь, священника, монаха, потом епископа, вот, ему пришлось встречаться, и много каких-то было очень интересных эпизодов, случаев. Вот, и вот так вот он о них просто рассказывает. И на самом деле весь этот материал, он как бы и является таким страшно интересным. Ну вот подспорьем для того, чтобы говорить о вере и неверии. Вот. Да, очень интересная книга, которая вышла не так давно, «Святые и не святые», да, вот, которую написал отец Тихон. Вот. Она тоже, в принципе, по похожему принципу построена. То есть это просто вот, на примере каких-то конкретных историй человеческих, уже нашего времени, нашего поколения, вот, вот рассказывается о том, как люди вот так вот переживали обращение к Богу, вот, и действительно обретали веру, как это проявлялось. Вот, но я опять же вот прошу прощения, у меня как бы нет, во-первых, способностей таких и талантов, вот, а во-вторых, нет вообще, как-то у меня так, я не люблю запоминать какие-то истории, какие-то вот случаи жизни, вот как-то так вот получается, что я даже думал об этом, когда немножко вот ехал вот сейчас. Было, конечно, интересно было бы так порассказать что-нибудь, вот, знаете, вот, про какие-то вот интересные, вот, но я этого ничего не запоминаю. Вот совершенно как-то вот так вот я устроен, что я совершенно не могу как-то в это складировать в своей памяти какие-то случаи из жизни. Поэтому мы будем говорить про Авраама. Вот, мы будем говорить про Авраама, про которого тоже интересно. Ну, вот, потому что Авраам человек очень был важный для нас. Вот. Мне бы хотелось просто несколько сделать таких... Ну, вы знаете, все, я думаю, что не нужно как бы пересказывать историю Авраама. Все знают, да? Как бы самое вот, что важное, что. Вот. Авраам, как бы, это тот человек, к которому Бог обратился. Вот. И, видимо, вера в Бога, она как-то в единого Бога. И все те представления, которые потом вошли в Пятикнижие Моисея, в Тору и Ветхий Завет в христианской Библии, представления вот, о творении мира, о всех предшествующих событиях, Вавилонской башне, о Ное, о потопе, об Адаме и Еве и так далее. Все вот это, оно каким-то образом существовало как-то в рамках некоторого предания устного, наверное, вот в те времена, в Месопотамии, в Междуречье, в Халдее, вот, и как-то так сохранялось, хотя в то же самое время там же присутствовали очень тоже развитые культы языческие. Вот. И как-то вот Авраам, он был в этом во всем, видимо, он знал это, но феноменально то, что Бог обратился к нему. И Бог говорил к нему как личность. И у Авраама был живой опыт общения с Богом. И Бог ему сказал, он ему сказал: встань, переселись из той земли, в которой ты живешь. Ему тогда было 70 лет, как известно. И вот 70 лет он получил от Бога повеление переселиться из своей родной страны, из своих мест, куда-то в другое совершенно непонятное, неизвестное место, землю ханаанскую, вот, которая впоследствии будет играть такое важное, так сказать, место в истории человечества, в принципе, играет и на сегодняшний день. Вот, это то, что, то место, которое мы называем Святой Землей. Земля, которую Бог обещал Аврааму и семени его, его потомкам. И вот так несколько раз ему Бог являлся. Не один раз, не то, что ему сразу объяснил, что он будет, что он от него хочет и какой его план. Вот. Многократно являлся Бог Аврааму. И всякий раз что-то новое, какие-то коррективы вносились вот в этот божественный план. Сначала он ему попросил выйти из земли и поселиться в другую. Потом он ему сказал, что он придет от него великий народ. Затем вот был тот момент даже некоторого сомнения, потому что у него не было детей, и его супруга Сара уже была в преклонном возрасте. И тогда как раз сама Сара ему сказала, что, ну, видишь, как бы не исполняется пророчество, вот войди к служанке. Вот, и, может быть, от служанки родится тебе сын. И Авраам так и поступил. Вот, и от этой служанки, которую звали Агарь, родился сын Измаил. Вот, у Авраама, от которого по преданию происходит арабский народ. Вот. И лишь потом, какое-то время сейчас спустя, тоже удивительное было видение Аврааму в виде трех путников, из которых один говорил с ним, и на страницах Ветхого Завета так иногда и просто переносится, как бы персонализируется речь вот этого одного из этих спутников или одного из этих ангелов, как мы бы сейчас сказали, как речь самого Бога, который обращается к нему. И вот Авраам – это тот человек, который видел Бога и говорил с ним. Но, кстати, что интересно, не только Авраам, но и те люди, которые были вокруг него, которые, как сказать, были для него близкими людьми, как мы знаем потом, и дети его тоже, и Исаак, и Иаков, его потомки сохранили эту способность. Но даже вот ближайшие к нему вот эти вот, его, во-первых, жена Сара, вот, она тоже была вовлечена. Но даже вот эта служанка Агарь. Есть маленький эпизод такой не очень известный, когда она забеременела, и Сара потом как-то раскаялась в том, что она сама послужила вот все это инициатором была. И она увидела, что служанка перестала ее, как сказать, стала ее презирать. Вот, она пожаловалась Аврааму, и Авраам сказал, ну выгони ее, сделай с ней все, что хочешь. Она ее выгнала. И вот эта беременная служанка, она как бы шла по пустыне, и ей явился ангел, который говорил с ней. Ну, или через ангела говорил с ней сам Господь. И когда она потом вернулась, и ангел ей сказал, чтобы она возвратилась обратно к Аврааму. И когда она вернулась, она говорила, что был некто, кто меня видит, тот, кто видящий меня. Вот. Тот, кто на меня смотрит, по-разному там можно переводить, вот, вот. То есть видящий меня сказал мне. И вот этот интересный очень вот эта деталь, что не только вот уже, но ближайшие к Аврааму люди, и они тоже имеют этот опыт богообщения. И этот опыт как то, что Господь видит их и обращается к ним. А потом уже и Сара, тоже вам напомню, наверное, все это знаете, когда вот три ангела беседовали и сказали ему, через год я буду у тебя снова, вот, старший ему сказал, и у тебя будет сын, и этот сын родится от Сары. И в этот момент Сара рассмеялась. Но очень подробно говорится, что она рассмеялась про себя. Она рассмеялась, как бы скрывая. Внешне она ничего не показала, она как бы про себя мысленно рассмеялась. Вот. И один из этих вот старший из путников, он говорит: аж почему смеется твоя жена? Разве не может Бог сделать все, что он хочет? И тогда она говорит: нет, я не смеялась. Она даже попыталась как-то оправдаться, но он и сказал: нет, ты рассмеялась. Вот. Что в этом есть определенная очень важная деталь. Она была бы совсем маленькой. Это именно та, как сказать, вот та, тот опыт, тот как бы социальный опыт, что действительно Бог, он видит человека именно не его выражение лица какое-то, да, и не то, что только что он сказал, а видит его самым глубоким образом, видит его даже мысли и малейшие какие-то чувства и переживания. Вот. Ну, о дальнейшем, конечно, тоже вы все знаете о том, как потом эта вера Авраама, она была испытана, вот, как он должен был принести в жертву своего сына. Вот. И что действительно не только как бы вера является каким-то вот даром, вот, но всегда является также испытанием. Что она всегда вот есть этот очень важный элемент. То, что действительно человек должен не только ее как бы иметь в себе, вот, но еще действительно как бы показать и доказать, что он ее действительно может как бы поступать по вере. И вот, если немножко соотноситься со всеми этими примерами, со воспоминаниями, наверное, можно сказать, что вера — это действительно не какое-то мировоззрение, вот, это не какие-то системы каких-то представлений, она даже не связана с этикой, то есть не связана с представлениями о добре и зле, вот, а вера — это действительно общение как с личностью, с божественной, с самим Богом, общение, в котором как бы человек начинает не то чтобы даже понимать что-то или сознавать, он просто как бы чувствует вот этот обращенный на него взгляд Божий, вот это взор Божий, который все проникает и все видит, конечно, видит каждого человека в любую минуту его жизни, но вера — это ответ человека, это как раз то, в человеке, когда то какое-то особое его состояние, даже не чувство, потому что это неправильно говорить о том, что вера — это чувство, когда человек действительно переживает вот этот обращенный на него Божий взор. Вот. Конечно, это нас тоже отсылает вот к истории, в некотором смысле отсылает к истории грехопадения. Как вы помните, после грехопадения, что произошло? Адам, он попытался спрятаться. Вот. Он попытался скрыться. Достаточно наивно, но тем не менее. Одно из первых последствий грехопадения — это было желание человека как раз избежать вот этого взора Божия, как бы отвернуться от Бога. А почему это было? Так происходило? Потому что человек испытывал стыд. Вот. Человек вдруг познал чувство стыда. И чувство стыда, оно может быть двояким. Оно может человека развернуть к тому, чтобы он осознал себя виноватым и как бы просил прощения. Но точно так же чувство стыда может человека повернуть к тому, что он просто не хочет больше как бы ну вот говорить об этом, то есть и вообще как-то о своем проступке, не хочет больше не только сам себя видеть, но и отказывается даже, как вот в истории грехопадения, от того, чтобы как бы видеть Бога. Вот. И в принципе в человечестве это так и осталось, как следствие грехопадения. В принципе, оно так во всех нас и живет, потому что очень часто люди говорят, что ну, действительно, это можно же прожить вообще ни о чем не задумываясь. И много таких примеров, что люди вообще как бы ну, живут и не задаются никакими вопросами. Иногда некоторые священники даже они так говорят, что бывает так, что умер человек, вот, и люди приходят и говорят, что вот умер там какой-то наш близкий родственник. Их спрашивают, он был крещен или нет. Он говорит, неизвестно. Он был верующий или неверующий. Он говорит, мы ничего не знаем. Когда-нибудь он как-то что-то говорил, как-то хотя бы хоть какой-то интерес, свое какое-то отношение когда-то хоть как-то выразил. И самые близкие люди говорят, ну никогда ничего не можем вспомнить. Он всю жизнь так прожил, как будто его это совершенно все не касалось. Вот. Такие же тоже как бы есть примеры. А в то время, как действительно мы знаем, что ну, не может Господь ни от одного своего творения разумного отказаться и забыть. Вот. Простите, я выпью немножко воды. Сделайте маленькую паузу. Соответственно, что же происходит в христианстве? Понимаете, во что мы верим? Что, собственно, является самым основным? Мы же с вами не как Авраам, который вот был такой особый человек и как бы вот верил в Бога, о котором он ничего не знал. Или знание было каким-то таким очень особенным. Как говорят, что он был таким гениальным в религиозном отношении к человеку. Мы верим во Христа. То есть нам Господь сам себя открывает через Христа, через своего Сына, который действительно во всем был похож на нас и который в полной мере был человеком, и через образ которого, и через личность которого нам открывается сам Бог. Поэтому эта вера, она совершенно особая. Апостол Павел пишет, что все вы сыны Божии, по вере в Иисуса Христа. И все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И больше нет среди вас ни иудея, ни язычника, ни богатого, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, но все вы одно во Христе. И когда человек обращается ко Христу, то он точно так же видит Бога, как его видел Авраам. Но просто Бог для него намного ближе и понятнее. И во Христе не только есть как бы напоминание о том, что Бог нас видит и хочет как бы нашего спасения, вот, нашего исправления, но во Христе в самом есть действительно и само как бы основание вот, для того, что род человеческий был спасен и получил вот эту внутреннюю свободу через веру во Христа, которая является вот такой духовной жизнью. Очень такой интересный образ неопалимой купины. Вот, его по-разному очень истолковывают. Помните, да, тоже ветхозаветный образ, который видел Моисей, пророческий, не совсем понятный для непосредственно для Моисея, что ему хотел Господь сказать через это, когда он говорил с ним из неопалимой купины, то есть из этого растение, которое было объято пламенем, и его по-разному толкуют, как пророчество о Божьей Матери, как пророчество о Церкви. На самом деле это тоже можно толковать как пророчество о вере. Потому что человек, когда он испытывает веру, это как некоторый внутренний огонь. Это такая особая внутренняя энергия человека, которая удивительным образом не продолжает, как бы не уменьшается, не исчезает и не уничтожает вот тут свой как бы объект. Понимаете, так в природе устроено, что вот если мы видим, наблюдаем пламя, горение, то оно никогда не длится бесконечно. Вот. Всегда так происходит, что постепенно какое-то внутреннее вещество, оно вот исчезает, уничтожается этим пламенем. И вот настоящая вера, она действительно, она как неопалимая купина. Она всегда в человеке есть, и ее не становится меньше. Хотя иногда бывает так, что человек веру теряет в жизни. И даже в последнее время появился такой термин интересный, которого не было раньше, говорят о выгорании человека. Слышали такой термин? Нет, вы не слышали? Вот Егор слышал, который на сессии. Вот, он больше читает. Говорят о выгорании людей, именно имея в виду то, что человек вот горел, пламенел какой-то. Часто говорят о священниках так. Вот, что, ну, можно так и вообще о верующих людях говорить. Вот, а потом что-то с человеком произошло, и как-то вот нет этого, ничего прошлого, вот, прошлого энтузиазма и какого-то желания, и мотивации, как можно, так сказать, современным языком, пропало, что-то изменилось, и в человеке нет больше вот этого горения. Я думаю, что это, наверное, каждый из нас как-то знает, если не по своему личному опыту, то по опыту, может быть, людей, которых он, с кем он знаком, кого он наблюдает. Дело в том, что вера является сложным достаточно явлением. Если так, ну, я в рамках нашей такой беседы вечерней, это сложно говорить как-то подробно, детально, но очевидно то, что вот в разные периоды жизни человека вот разные бывают тоже и вера. И совершенно разная вера ребенка маленького, который может быть очень сильный, очень ясный, очень красочный и совершенно имеющий особую полноту. Вот. И, допустим, вера подростка, вера человека очень молодого, вот, или вера человека зрелого, или даже вера человека, который прошел очень много каких-то испытаний и потерь в жизни, или действительно вера человека, который уже физически немощен и в преклонном возрасте находится. Здесь об этом можно было бы говорить подробнее. То есть как бы разные совершенно состояния души, и по-разному вера проявляется. Но опять же, вот есть некоторые условия, и оно довольно простое. Понимаете, для того, чтобы вера была как вот эта неопалимая купина, о которой мы только что говорили, чтобы вот это пламя, этот внутренний свет, это чтобы оно не исчезало из души. Вот. Для этого действительно предметом веры должен быть Бог, а не человек. Потому что если мы как-то все время внутри себя и рассматриваем, обращаемся к Богу через какие-то свои переживания, через свои просьбы, через какую-то, вообще видим свою жизнь как что-то невероятно важное, как какую-то очень миссию или как что-то, что мы должны выполнить. Вот, и как-то все, то это все такой вот человеческий материал, который действительно сгорает. И часто человек понимает, что на самом деле все, что он хотел сделать и к чему стремился, он, это не имеет такого большого смысла. Вот, и что часто действительно жизнь его, может быть, прошла и не совсем так, как он хотел, и он себя не чувствует действительно в какой-то полноте, и вера тоже становится какой-то условной, привычной, иногда даже где-то куда-то уходит на задний план, а потом как-то и начинаются сомнения, и потом сам человек говорит, ну вот, а собственно, что... Действительно так бывает, когда слишком много какого-то такого человеческого, связанного с собой и со своей личностью. В вере должен быть сам Бог. Тогда ничего не изменится. И тогда будет наполнение абсолютно одинаковое, что бы ни происходило с человеком. Опять же, как это было с Авраамом, действительно, никаких вопросов я совершенно не задавал. Просто был готов делать то, что ему говорил Господь. Даже сына своего был готов принести в жертву. И никаким образом не противоречил, не строил каких-то планов для себя. Кто-то скажет, может быть, ну а каким образом можно, вот, что сделать, как жить для того, чтобы вот так оно и происходило, чтобы Бог был в центре вот, жизни верующего человека, в том, что касается его вот, религиозной части его жизни. Как так сделать, чтобы действительно был Господь, а не было бы ничего другого? Вот как вы думаете, что нужно сделать? Молиться нужно. А что еще?
Верить, что твоя жизнь это все по Божьим промыслам.
Молитва является действительно вот одним из этих одним условием, одним, но не окончательным. Они на самом деле очень простые, такие прям вот простые, их четыре основных. Вот. Нужно молиться, нужно читать Слово Божие обязательно, потому что Слово Божие обладает непередаваемым, не даже каким-то удивительным, даже можно сказать, сверхъестественным, можно назвать вот, какой-то внутренний, это действительно сам Бог проявляется через Слово Божие и действует на разум человека всякий раз по-новому. Вот, и никогда вот, можно любую книгу зачитать до дыры и как-то так уже понять все, что как бы вот что есть в этой книге, с Евангелием, с Священным Писанием так невозможно. Его невозможно зачитать, его невозможно осознать, понять, принять, выучить, даже если задаться целью заучить наизусть, допустим, да, вот, ничего не изменится совершенно. Все равно я могу это доказать даже, очень просто, вот, потому что если мы зададимся, ну что вот самая какой-то вот даже самая важная часть в Евангелии, самая такая вот, ну, очень для нас нужная, необходимая. Ну, конечно, это прощальная беседа Спасителя с учениками, которую апостола Иоанна в Евангелии, вот, которая с 14 по 17 главу, и которая как бы в сжатой форме, она как бы передает вот все то, что Господь хочет ученикам сказать накануне своих крестных страданий. И Он им говорит абсолютно все, и то, что в полном, то, что должно произойти, то, что будет, как, почему, откуда, все, все, все Он им говорит. И мы это Евангелие читаем, это первое Евангелие из 12 страстных Евангелий Великий Четверг. Вот. Но я вам хочу сказать, что мы его слышим каждый год. И мы с вами не знаем его и не запоминаем. Вот просто даже какой-то одной, ну, не знаю, сотой. Вот. И никто, конечно, понятно, что никто из нас присутствующих здесь, но я хочу вам сказать, что никто даже возьмет каких-то самых искушенных священнослужителей, каких-то вот, его вряд ли кто-то сможет воспроизвести. Даже люди, которые специально этим занимаются, богословием. Вот. Настолько оно насыщено, настолько оно вот впирает в себя так много, что на самом деле вот, да, вот этот самый важный отрывок, а это только отрывок, Евангелие-то оно намного шире, вот, а апостольские послания, вот, они тоже совершенно удивительные, вот. Поэтому вот молитва, чтение Слова Божия, вот, и, конечно, таинство церковное. Таинство церковное. Я уже, так сказать, приближаюсь к завершению. К завершению приближаюсь. Просто так вот. Да. Таинство церковное, они для того, чтобы вот веру возгревать, для того, чтобы не терять вот это чувство присутствия Божия в своей жизни, без таинств мы никуда не денемся. Вот, без причастия Святых Христов, таинств, без исповеди, других таинств, которые есть. Но, конечно, самое основное это причастие. Это просто, это уже не на уровне как бы разума, потому что не к нашему разуму обращается Господь вот, через таинство, а ко всему существу человека. Вот. Апостол Павел тоже пишет, помните, что вы, это ваше тело, это храм, и Дух Божий живет в вас. Храм Духа Святаго, и Дух Божий живет в вас. Это действительно опыт того, что как бы весь человек, всем своим существом, составом, он действительно преображается в этот момент. Вот. И святой преподобный Семен Новый Богослов писал, что действительно после причастия, что я смотрю сам на себя с трепетом некоторым, что и вот я вижу свое немощное вот тело, которое стало телом Христовым после вот причастия. Во мне обитает Христос телесно. Вот. Поэтому таинства, они, конечно, совершенно не необходимы. Ну и, наверное, тоже последнее, это все-таки добрые дела. Вот. Четвертое такое условие. Вот, добрые дела, которые тоже необходимо совершать для того, чтобы чувствовать присутствие Божие в своей жизни. Но делать добрые дела очень трудно. Знаете почему?
Почему есть выражение добрыми делами и намерениями?
Расслабиться нельзя?
Нет.
Это намерение.
Добрыми делами, добрые дела очень трудно делать, потому что добрые дела, когда они вот делаются именно в такой перспективе, потому что, ну, что такое доброе дело? Знаете, доброе дело у нас в нашей жизни состоит из каких-то дел, которые мы должны делать, вот, и которые не являются, собственно, добрыми. Мы должны служить по мере своей возможности ближним, вот, тем людям, которые нас окружают, заботиться друг о друге, особенно когда речь идет о семейной жизни. Вот, это совершенно очевидная вещь, это не является каким-то добрым делом. Это просто некоторое Вот. А доброе дело, оно должно так происходить, чтобы там не было ни тщеславия, вот, такого тонкого, которое проникает вот повсюду, вот, и чтобы не было вот, вот этих человеческих отношений. Понимаете, опять же, вот немножко вернусь к тому, о чем я говорил, что вот этот человеческий фактор, он все портит. И если он есть, он обязательно испортит и ваши все добрые дела. Если вы, допустим, очень трудно делать добрые дела какому-то одному человеку в течение какого-то длительного периода времени. Потому что это уже не эти, собственно, не добрые дела, а это взаимоотношения с этим человеком. Они возникнут в любом случае. И эти отношения всегда являются довольно сложными для того человека, кто делает, для того человека, кто принимает. Вот. И здесь как-то очень трудно сохранить некоторую такую действительно отрешенность, вот, делать это ради Бога. Поэтому настоящими добрыми делами, вот даже как в Евангелии, допустим, говорится, да, вот как в Страшном суде, все очень простые конкретные примеры. Был человек голоден, вот голодный, человек, который хочет есть, вот, который действительно вот от голода шатается, вот его надо накормить, его взять и накормить. Вот, или там голодного одеть. Вот человек раздетый, вот его надо одеть. Если вы возьмете человека и будете его одевать 25 лет его жизни, это уже не будет, ну, это может быть, конечно, по-разному бывает все. Вот, но в принципе это уже история ваших отношений с этим человеком, понимаете? Конечно, это тоже остается добрым человеком, ему можно, у нас там, говорите, у меня там бабушка была добрая, замечательная, она меня очень любила сильно. Конечно, это так все и есть, но здесь есть вот этот элемент человеческий. Почему, например, говорится о том, что надо посещать вот в темнице узников? Потому что вот это очень интересное положение. Потому что человек в ограничении своей свободы и в лишениях, совершенно которые для него... И, а вы, на самом деле, вы не можете с ним там остаться. Вот вы просто пришли, и вы сделали это доброе дело. И вы ему там принесли все, что нужно. Все, что можно, и все, что для него там нужно, какие-то простые вещи, которых часто не хватает. И просто с ним провели какое-то время. И часто неизвестно, сможет ли это сделать еще когда-либо, когда-нибудь или там. Вот. Но это вот является добрым делом. Там, навести человека больного. То есть вы к нему пришли, вы его навестили, вы как бы сделали какое-то действительно что-то, что не вписывается ни в какие взаимоотношения человеческие там и не ваше собственное восприятие своего себя. Вот это, конечно, такие добрые дела, вот, которые человека приближают к Богу. Я более-менее, мне кажется, подошел к концу. Вот. Может быть, если у вас будут какие-то вопросы, знаете, вторая часть, она всегда для того человека, который выступает более какая-то легкая. Но, правда, зависит от того, какие вопросы. Вот. Но если у вас есть какие-то вопросы по этому сложному и такому достаточно глубокому предмету, то, пожалуйста, можете их задать. Вот.
Общение человека к ней, как не оставить человека, нет, но не знаю, еще не знаю, как сказать, но
да, я понимаю. Я все понимаю. Вот, ну, это вот как раз, вот понимаете, как вот можно, вот опять же, я очень люблю этот, мне очень нравится этот образ вот какого-то огня, понимаете, который горит в человеке. И почему, допустим, ну, вот можно было просто вот этот вечер посвятить каким-то рассказам, которые бы очень как-то, всегда, когда мы что-то слышим, какие-то вот такие поразительные истории, когда вдруг вот что-то с человеком случилось, и вот так и кто-то ему поддается почувствовать, и Господь ему открывает. И как-то это всегда на слушателей производит впечатление прямое сразу. Человек зажигается, человек воодушевляется, человек умиляется иногда. Человек как бы вот его, в него входит какое-то такое чувство. Но это все, конечно, замечательно, но это ненадолго. Понимаете? можно искусственно в человеке вызвать все эти чувства. Вот, опять же, через какие-то рассказы о других. Вот. Там, через какие-то примеры. Все это можно сделать. Вот. Но это не, ну, не то, что не настоящее. Нет, это вот мы когда, допустим, там зажигаем какую-то вот, там, да, там, там, одну свечу от другой, понимаете, она может начать гореть какое-то время. Если нет вот этого внутреннего какого-то своего желания, решения, вот чего-то, чему нет названия, не произойдет это. Что бы вы ни делали, куда бы вы ни ездили, в какие паломнические поездки, что бы вы ни рассказывали, как бы вы себя ни вели, мне кажется, что это определенная, очень сложная сфера, в которой очень таинственная. И даже в каком-то смысле лучше в нее не входить. И вот самым полезным даже для человека, ну, вообще даже об этом особенно не то, что не думать, потому что, конечно, нельзя об этом не думать, если человек вам дорог, и вы вот хотите, чтобы тоже он как-то... Но за него, конечно, надо молиться. Но никаким образом его нельзя к этому вот увлекать, как-то его туда там как-то вот, знаете, там шантажировать чем-то, говорить, что если ты там меня любишь, что ты тоже должен наконец понять, что все-таки, что ж ты как чурка ходишь там, интересно, вот, или как-то там, вот, или как-то вот, ну, нет, а так нельзя, вот. Надо просто какое-то терпение. И ведь это же тоже, ведь известно, там часто бывают очень-очень верующие родители и совершенно неверующие дети. Абсолютно неверующие дети. Вот просто вот хоть вот... И так может даже продолжаться очень-очень долго.
Есть такое выражение веры, это дар Божий, или я
принимаю? Да.
Кто-то говорит так?
Ну да, но апостол говорит, что... подождите. Благодатью Божию спасены через веру. Вот, благодатью Божию спасены через веру. Но сие не от вас. Божий дар. Вот. Да никто же похвалится. То есть он как бы наоборот говорит, что вера есть спасение. То есть как бы вера, она очень важна, потому что без веры нет спасения. Понимаете, мы, кстати, говорили, я, кстати, тоже молодец, потому что я там все там рассуждаю, но я вам не сказал самого важного. Вот. Вера там очень нужна. Без веры нет спасения. Просто вот ее человек действительно, он пойдет в ад. И здесь по этому поводу не может быть никаких сомнений. Вот сам Христос говорит и очень, очень ясно. Вот. Причем вот эти одно из фактически немногих вот слов, которые сказаны были уже после воскресения. Он говорит, что кто из вас веру имеет и крестится, тот будет спасен. А тот, кто не имеет, не будет иметь веры, тот, кто не уверует, будет осужден. Осужден будет. Я помню еще, действительно, с детства эта фраза была у нас в храме в Переделкино в крестильном домике. Такой был маленький домик, где крещения совершались. И вот там было 4 цитаты из евангелистов. Вот. И была эта цитата. Я ее помню вот еще с детского времени. Меня всегда это поражало, что вот человек, если будет иметь веру и креститься, он будет спасен. А если он не будет иметь веры, то есть имеется в виду, что он может креститься, может всю жизнь ходить в храм, может вообще весь там действительно массу всего сделать прекрасного в своей жизни или там все что угодно. Но если он не будет иметь веры, это ему не поможет.
А не крещенные люди, тогда у них прямая дорога в
ад? Евгений, а что мы вот с вами можем об этом сказать? Какая куда кому дорога? Вот мне просто интересно.
Нет, вы до этого произнесли, что человек без веры, ему дорога туда. Тогда получается, тот человек, который не задумывается вообще над понятием божественного, мира.
Но справедливость-то какая-то есть. Мы сейчас только что тоже говорили, что у них вообще нет такого, ни одной народности на земле, даже людоеды, как у Папуа Новой Гвинеи, они, у них есть очень интересные религиозные представления. Поэтому справедливость-то какая-то есть. Господь будет судить каждую душу человеческую, в зависимости от того, что человек узнал, как он себя повел, и как он вообще, что у него получилось в результате. И по какой-то вот замыслу, который только знает Бог. Вот. Поэтому поэтому разные, я, может быть, не очень традиционно, так сказать, на это отвечаю, но мне кажется, что здесь просто, ну, это мы так не можем говорить, вот, как бы такие налагать определения. Вот. Господь Иисус Христос, когда Он является Своим апостолом, Он их посылает на проповедь, Он им говорит: идите, проповедуйте людям, несите им то, что вы узнали, и тот, кто будет креститься, и тот, кто уверует, будет спасен. В этом мы можем быть уверены. А тот, кто не будет иметь веры, неверующие люди. Он как раз, кстати, тоже это очень интересно, что он же не говорит ничего по отношению к крещению, а говорит просто о тех людях, которые не будут иметь веры. Вообще, в каких условиях, в каких, так сказать, представлениях, мы не знаем. Но если у них не будет, нет, вот веры нет, туда. Вот.
Вот вопрос о соотношениях веры и разума. Часто наш разум сомневается. И вот отцы церкви были, Тертулиан, Августин, которые говорили, кредо три абсурда. Вера, несмотря на то, что это невероятно, несмотря на то, что это абсурдно, преодолеваем то, что разум не приемлет. Вот это соотношение такое. А с другой стороны, во второй половине 19 века, когда было наступление материалистической, позитивистской философии, и когда начался и в России, и в Европе процесс секуляризации, пытаясь как-то этому противостоять и французским просветителям, и философии Гегеля, Фихте, России Чернышевского, Ватикан где-то в конце последней трети 19 века, как раз когда было это наступление, принял все, что называют догматом, очень странным, о рациональной доказуемости бытия Божьего. О том, что разумом можно доказать то, о чем Тертулиан и Августин говорили, что это абсурдно. Вот как понять это соотношение разума и преодоление сомнений и самой веры?
Мне кажется, что это просто совершенно разные какие-то связанные между собой, конечно, потому что ну, знаете, прекрасно эти выражения Паскаля, да, там, то, что он говорит, что я верю как бретонский крестьянин, но хотел бы верить, как бретонская крестьянка. То есть хотел бы вообще, так сказать, немножко не то, что как бы отказаться от всех своих знаний, от способности понимать ее и анализировать, ну, вот, но в вопросах веры действительно где-то оставить это немножко далеко. За пределами. Это просто это, мне кажется, вот это в 19 веке некоторая была, как сказать, определенная мода, что ли, вот такая на действительно всякие такие доказуемость, на некоторую университетскую какую-то вот такую базу, что все надо было обосновывать, доказать. И как бы, поскольку церковь не занимала какую-то позицию, то получалось так же, что возникла какая-то полемика, и, соответственно, но католическая церковь, она всегда немножко использует, ну, аргументы вот, вот того времени, в котором она живет, понимаете? Сейчас у нас эпоха Твиттера, да, и как бы сейчас уже надо ничего доказывать, вот как вот, а просто нужно рекламировать, там, просто давать картиночку хорошую, и все прекрасно, понимаете. Вот. А тогда надо было догмат выпустить о том, что вот, а там 500 лет назад жечь просто на костре там кого-то и все. То есть, ну, это в материале как бы аргументы, которые немножко отвечают духу времени.
Диалектически,
да.
Вот, Ика, вы сказали об Адаме. Вот меня как-то интересует ваш ответ, потому что ведь Адам Буддизм не взирає после действительно стал падшим. Таким ангелом сегодня тоже. Ведь погрязнув, как бы он упал в этот грех. Он его осознал, ему стало стыдно. Он был изгнан из рая, и он оказался вместе с Евой в миру, да? В другом миру. Это как бы была такая граница. Обиделся ли он на Бога? И что с ним стало? Или ему так стало обидно? Он разозлился на него, он отказался от этой веры, попав в этот мир другой. Вот как, что произошло? Ведь потом у него родились дети. Я абсолютно... Как они вернулись к Богу, в конце концов. Потом, как они смирились с этим. Вот. Вот такой вопрос. А вере или не вере?
Ну, Ксения, ну, такой вопрос хороший. Вы мне просто ответите. Дело в том, что для того, чтобы, как бы, вот, ну, знаете, там... Понятно, что человек может по-разному всегда все интерпретировать и как-то что-то новое всегда находить в каких-то иногда известных. Вот. Но о том, как Адам себя чувствовал лучше, чем если прийти на службу вот, накануне прощенного воскресения, вот, как бы, знаете, кто так называется, об изгнании Адама из рая. Вот там как раз все прекрасно, вот, в каноне, и все выражено замечательно. Я вам напомню, после шестой песни «Седи, Адам», вот, перед и плакася, вот, и дальше этот вот плач Адама, как бы он, так сказать, по преданию такому церковному, Адам, конечно, он понял, что был неправ. Но насчет того, что он был изгнан, вот, я вот не совсем согласен с изгнанием, ну, только я как человек творческий,
ну, да.
Вот. И вам как человек, вот, мне кажется, это не было изгнание, потому что ведь говорится даже географически, где он находился, вот в этом междуречье, Тигры, Фраты, действительно, да. Там, где очень, то есть незапамятных времен, но была какая-то человеческая цивилизация, вот, и говорится, что вот, вот там был рай. То есть вряд ли, что его когда-то вот Господь изгнал там чуть-чуть просто в сторону, знаете, с территории современного Ирака на территорию современного Ирана. Нет, вот, наверное, просто что-то произошло с этим местом, что вот эта благодать Божия, которая покрывала это место, которое его наполняло, Адам же был действительно таким посредником между Богом и творением, и он был создан для того, чтобы за ним, как бы, следить за всем и хранить Божие творение. И когда этот произошел разрыв, и когда он познал добро и зло, и когда действительно никакого опыта, чтобы противостоять злу, в нем не было, и когда он действительно прятался и не хотел больше смотреть, и это чувство стыда, оно было таким сильным, что он не мог его... И вот в этот момент из природы что-то произошло. В этот момент, и как бы весь это все пространство вокруг него, оно действительно, знаете, оно так изменилось, что... вот все стало другим вокруг этого. Вот. Можно?
У меня такой вопрос. Буквально вчера наткнулась на фразу одного из старцев, что люди неверующие, которые живут на самом деле сами того не осознавая правильно и по заповедям, по совести, как еще некоторые говорят, они сами того не зная, очень близки к Богу. Ближе даже, чем многие крещенные христиане, которые живут лицемерно. То есть вот такое есть мнение, и второе вот по вопросу совести. То есть тоже существует среди многих духовных старцев, то есть святоотеческой литературы, мнение, что вот люди не христиане, то есть люди не верующие в правильном понимании этого слова, то есть они будут судиться по совести. Если у нас есть закон Божий, вот Евангелие, то есть у них закон Божий, и вот это говорят все святые, то есть все старцы, что закон Божий у каждого человека есть. В нем Бог ему дал, ему как источник добра и зла, то есть руководство добра и зла. И это совесть. Вот, но есть в психологии такое понятие, как люди, лишенные совести. То есть как там моральный рак у них, как еще говорят, какие-то психопатологии и так далее. То есть меня интересует тут духовная основа. То есть Есть ли у всех человека совесть, или есть какая-то духовная первопричина, которая эту совесть убивает? Я не знаю, было ли понятно в своем вопросе или нет.
Вы говорите, то есть как бы как бывает по отношению к у тех людей, которые как бы вот видимым образом совершенно не испытывают никаких
нету стыда, нету угрызения совести, то есть они не, у них нет руководства к определению добра и зла, то есть это факт, научный факт.
Ну это действительно.
Какие люди спасутся?
Опять же, знаете, это не имеет никакого отношения к вере. Потому что среди людей верующих, понимаете, вот это вот тоже достаточно, и даже, может быть, в большей степени, чем среди неверующих. Вот. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня. Понимаете? Есть верующие люди, они верят в единого Бога, который, так сказать, тоже, вот, и тем не менее, они режут там голову, как сказать, голову всем тем, кто с ним не согласен. Вот. Испытывают они при этом какие-то угрызения совести? В какой мере они их испытывают?
Может быть, я не совсем четко сформулировала вопрос, то есть если исходить из того, что люди, которые неверующие, то есть не христиане, не крещенные, они будут судить по твоей совести, что это и есть закон Божий, вложенный изначально в каждого человека, то те люди, в которых он по научному факту не был вложен, как они будут?
Нет таких людей, в которых что-то не было вложено. Каждый человек рождается, ну, за таким редким исключением, понимаете, все-таки вот обладая вот набор каких-то, ну, нравственный закон, он есть, ну, у всех практически людей. Может быть, конечно, есть такие редчайшие случаи, как иногда бывает тоже, редчайшие случаи какого-то физического какого-то тоже иногда человек бывает.
Психологического
такого. Не хочу говорить уродство, просто потому что это не совсем, но вот какое-то такая, да, странное бывает, ну, наверное, бывает что-то такое, но все равно, понимаете, человек какие-то зачатки, понятия есть, не может быть так, чтобы совсем не было ничего.
То есть, получается, он будет судить, исходя из этих зачатков, понятий, которые...
Да, Господь будет его судить по совокупности всего того, чем он был, и как он с этим обошелся. Вот, такого.
Вопрос по поводу заключенных. Когда встречаете заключенных, насколько вы пытаетесь, насколько нужно не думать о том, что за что они там сидят, и что делать, если это невозможно, и как следует ли как-то поведение свое менять в зависимости от того преступления, которое исполнится.
Мне кажется, что это как не должно иметь вообще, как-то не должно быть видно совершенно. Когда вы посещаете человека, он уже, в принципе, осужден. Вот. И он несет по там, строгости закона вот, определенное наказание.
Если суд достаточно гуманный был, то просто как-то, не знаю, для них это может быть. Просто преступление бывает совсем разное. Даже может сидеть на 10 лет за убийство, это действие всегда.
Да хоть, как, нет, я не могу просто этого понять. Не могу понять вопрос. Я не могу понять вопрос, потому что, ну, что бы, какой бы ни был, все равно, вы же приводите в тюрьму, навести человека, какая разница? Какая разница? Это все равно, что хоть в больницу, говорит, ну если он там очень такой вот какой-то больной, или там как вот я должен поменять свое отношение там к нему. Какая, кто нас поставил действительно судить, кого бы то ни было? Вот, нужно как бы себя ощущать человеком действительно виновным во многом и осужденным и так далее. То есть иметь вот к себе такое отношение. А вовне. Тем более, когда он действительно, если он на свободе, там к вам подходит человек, который убил 10 и может хочет убить 11, ну, может быть, там можно как-то так модифицировать свое отношение к нему и как бы там это не так улыбаться, там, не знаю, что говорить. Вот. Но в тюрьме это никакого значения не имеет. И более того, у меня вот есть, к сожалению, не очень большой опыт, но мне кажется, там очень все стирается. Вот. Там. Ну, по крайней мере, как сказать, это... Да, ну, по крайней мере, то есть вас тоже, вы же как бы вот навещаете, вы просто от вас, как вы должны что-то сделать, как бы вот хорошее по отношению вот к людям, которые там, вот как они там, за что, почему, это уже не ваше дело совершенно. Мне кажется, даже неправильно этим интересоваться. Если сам человек это расскажет и как-то хочет как-то поделиться, да. Так иногда, знаете, спрашивают там священники некоторые, молодые еще вот у исповеди, а что такое, вот если там человек рассказывает какие-то прям такие страшные вещи. Нет, я хочу сказать, а священник, вы зачем становились-то? Вы когда придете на исповедь, вы должны быть готовы абсолютно любые вещи. Вот что вы, вот даже в самом страшном каком-то сне и воображении, вот может там случиться, что вы, вот все что угодно, готовы должны выслушать абсолютно одинаково. И если у человека есть раскаяние, любой грех вы должны ему отпустить. Если есть раскаяние, если там нет раскаяния, если человек там еще, тогда можно так вот действительно уже потом как-то что-то там выстраивать. Человек говорит, что я там не считаю это грехом, раскаивается, он какие-то страшные вещи, говорит, а если человек вот раскаивается, то что бы вам не говорил человек, убил он там 10 или там съел творог в среду, это, в принципе, разницы не должно быть. Потому что роль... Ну, я, конечно, понимаю, что это немножко странно, как бы, вот, но поверьте, что это так оно и не ваша роль судить совершенно. Вот. Ваша роль, как бы, в этот момент сделать какое-то нужное дело.
А вот если бы к вам подошел человек и попросил вас, вот скажите мне кратко, что такое вера? То есть вы не стали бы ему говорить символ веры, символ служения, вот как бы вы этому человеку... Ну, доходчиво, кратко, ну, вот, проникновение, что про него, может быть, что бы вы ему сказали? Что такое ваша вера православная?
Нет, ваша вера православная, это уже как-то по-другому. Тогда надо вот дать катехизис, сказать, вот это наша вера православная. И там все написано, катехизис. Если вот скажу, что такое для вас вера, я бы вам так и сказал, что это то самое... знание, как бы ощущение, полная убежденность, переживание, все, что хотите, того, что Господь на меня смотрит, вот, и то, что Он меня видит. Вот. И я это чувствую и знаю. Я в этом не сомневаюсь. Это для меня не какая-то логическая там идея, не какое-то, не то, что где-то прочитал в книжке, не то, что мне кто-то рассказал. То есть я это чувствую и знаю. И в этом внутри меня это есть. Вот.
А можно ли сказать, что атеизм – это вера?
Атеизм?
Да.
Ой, ну знаете, чистых атеистов же очень-очень мало. Вот я, например, никогда не видел, наверное, в жизни. Вот.
Но есть такая...
Хотя я видел Познера как-то на одном...
Я верующий атеист.
Вот, в вечере.
А?
Нет, настоящего атеизма очень, даже, знаете, вот агностиков много, людей, которые говорят, что, ну, вот есть разные, конечно, что-то, наверное, есть, потому что действительно отрицать, ну, некоторое бессмысленное вращение, там, Вселенной, которое абсолютно, ну, я не буду здесь говорить такие банальные вещи, но, знаете, как бы, когда вы там берете большой телескоп или большой микроскоп, куда бы вы ни углублялись, перед вами совершенно удивительные, гармонично выстроенные там миры и системы, которые как бы взаимодействуют друг с другом, и которые только увеличиваются и в ту, и в другую, и в третью сторону. Понимаете, что здесь только здесь можно испытывать какое-то восхищение перед чем? Перед замыслом. Вот. Поэтому таких чистых атеистов, наверное, сейчас и как-то и будет, наверное, все меньше и меньше. Есть агностики. Агностики говорят, что это все прекрасно, но это вот к нам, к нам, муравьям, таким, которым где-то там вот просто вот отношения не имеет. Вот. И как бы ничего об этом узнать нельзя, искать нельзя, и все мое почтение.
Вот.
А атеисты?
Просто есть такие персонажи, как Ричард Докинс, известный, который такой воинствующий атеист. Ричард Докинс. Вот. И вот, по-моему, он прямо
Это я, ну, я не знаю, кто такой Ричард Докинс, я поэтому не скажу. Конечно, есть, поэтому вот это, ну, здесь уже в рамках... Но атеизм, понимаете, дело в том, что когда человек говорит всегда, вот, вот какой-то... Для меня атеизм всегда напоминает вот ребенок, знаете, вот мама его там, или там ведет куда-то, потом говорит, вот я тебе сейчас, вот, если ты не будешь так себя вести, кричать будешь ужасно, я тебя уйду. Знаете, вот так вот бывает. Вот. Я тебя вот оставлю тебя. Ну и так, ну, так многие. Вот ты будешь один. Вот. И там берет и оставляет, такой тоже бывает. Вот. И там, особенно вот между собой, там дети, там они говорят, ну вот мама ушла и больше не вернется. Понимаете? Ну, это прилично так, вот Бога нет. Нет Бога. Я там не получил там какой-то высший балл, так сказать, хотя молился, так сказать, перед экзаменами. Ну, Бога нет, и все. Все вот,
то следующий вопрос, а вы докажите, да?
Ну, или доказывают, да, вот это все. Ну, все это, понимаете, это определенные жесты, как сказать, какие-то слова, которые совершенно, ну, человек говорит на каком-то эмоциональном или каком-то другом фоне и совершенно в разные периоды своей жизни, которые имеют очень какую-то определенную конечную цену. Вот. Так, Тама, можно?
Да. Если я буду задавать свой вопрос на французском языке, j'ai été très frappée parce que vous avez dit à un moment que l'important c'est d'enlever soi-même et de mettre Dieu au centre. C'est très simple, mais comment est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire, souvent on essaye de le faire et on se trompe complètement parce qu'on n'arrive pas à s'enlever soi-même et on se trompe soi-même en croyant qu'on est français en lui. Et ça, c'est quelque chose de, il me semble, très ténu à trouver, un équilibre qui est très difficile à trouver. Ça a l'air, c'est quelque chose qu'on doit se répéter sans arrêt, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas se tromper soi-même en croyant qu'on y est arrivé?
Par ces quatre voies? Par la prière, par la lecture de Saintes Écritures, par les sacrements et par les bonnes actions. Petit à petit,
parce que la conscience nous
toutes les quatre.
On croit que ça marche et en fait on n'est pas du tout.
Et conscience va arriver petit à petit. En fait, vous avancez dans ces quatre voies petit à petit. Il ne faut pas faire des vitesses de croisière. Petit à petit. Vraiment, un tout petit peu prier, tout petit peu essayer quand même de lire attentivement et d'une façon assez appliquée, et vraiment de laisser un peu du temps comme ça. Je ne sens pas aux consciences, parce qu'ici, il faut vraiment contempler, il faut rester un peu dans le silence, comme ça. Et voilà, il y a un tout petit peu de bonnes actions aussi. Ça marche. Померли.
Через веру здесь, на земле, можно понять и для себя открыть, что такое Царство Небесное? Потому что, получается, мы прекрасно понимаем, что наше Царство — это другой мир. И, получается, вот наш земной путь, он, по сути, должен вести к тому, что к этому мы должны готовиться каждую минуту. Конечно, самое такое, вы понимаете, мой вопрос после смерти мамы, и вот самое острое, конечно, потрясение, и ты тогда начинаешь активно вообще познавать эту тему, открывать для себя, но вот состояние души, чтобы вот как-то по-настоящему проникнуться и осознать, что такое Царство Небесное, это вообще...
Ну, наверное, можно предположить, что люди святые, вот того, кого мы называем святыми, и которые действительно, у них этот опыт есть в большей степени, чем у нас.
Через видение?
Ну, через вот, это же сложное достаточно. То есть это вот труд, который дает какие-то свои плоды, и, в общем-то, это такая надежда, которая становится все более такое упование, это которое человека. И некоторые, конечно, ну, у святых, но это видно. Они уже действительно, они у них ощущения, потому что Царство Небесное, ну что это такое? Это действительно, ну, удивительное, как сказать, благость, как свет, чистота. То есть это переживание чего-то невероятно светлого и прекрасного, которое совершенно никак не связано, ну, то есть с тем, что мы видим и то, что мы знаем. Понимаете, вот этот опыт. У святых людей он есть, конечно, да. У него как бы вот есть такие начатки, наверное, какие-то.
А кого вы можете?
Когда
святых, кто говорил об этом?
Преподобный Серафим Саровский, пожалуйста. Преподобный Серафим Саровский говорил, и даже помните эту историю, когда к нему как раз человек за смыслом обращался, в чем смысл жизни христианской, вот в чем, тоже он как бы хотел понять, человек, который был воспитан, так сказать, в нормах 19 века, хотел, вот, чтобы ему ответили на вопрос. Он просто за руку его взял и сказал, как вы себя чувствуете? Зима, он говорит, мне тепло, все так прекрасно, как никогда в жизни, никогда вот не было мне хорошо. Падает снег, а я чувствую только тепло и свет, и мы вот просто полное какое-то перенесение куда-то. Просто то, что вы говорите, это когда как бы люди уходят как бы в то мир, которое для нас очень дорогие, очень важны, и которых мы очень хорошо знаем, и есть связь определенная между. То есть вот есть. Уже не потому, что мы святые или мы там чего-то там, но просто благодаря этому есть определенное, вот как будто что-то начинает действительно вот тоже раскрываться. Каким-то образом, вот действительно через, потому что так устроен человек, что он иногда может прямо что-то принимать, а иногда через людей. Через людей.
Житие
святых говорит, что ни один человек на земле
не
видел Бога, и он никогда
не
помогал Богу
в начале своей жизни. Чистый свет занимание Богу взять.
Именно
сам Господь.
Ой, ну это не
слово. Что это той силы света, которая не выдержит ни один. Святая Богородица являлась земная мать, но сам Господь, он никогда не являлся.
И это очень разработанный до чрезвычайности вот, вопрос в христианском богословии. Вот. Можете взять, прочитать, масса есть книг написано о том, что является, есть Бог, а есть его энергия, его проявление в мире. Как он себя проявляет, и это бывает и через людей, это бывает и через определенные просто действительно, ну, действия, энергии, такие как свет.
Но это как чудеса, которые
Да нет, ну это не чудо. Это некоторая абсолютная какая-то вот реальность такая. Просто ее, она сокрыта здесь, пока в этом мире, она открывается очень редко и с каким-то смыслом. Потому что она не из природы этого мира. Но это не значит, что ее нет. Она существует прекрасно. Вот, и есть и определенные, как сказать, ну.
У меня вопрос. Как вы считаете, ваше мнение, почему Господь подверг Авраама вот такому тяжелому искушению, испытанию, как жертвоприношение сына, родного сына, зная, как бы видя душу каждого созданного им, и, как сказать, что называется, самую суть, он знал его веру и степень его веры. Почему же он подверг, именно, как это получается, тест, да, на прочность своего рода?
Ну так вы сами же ответили.
Кому оно нужно было? Богу ли больше, или самому Аврааму?
Это было нужно нам, как детям Авраама. Вот. А на вопрос вы ответили, потому что он его знал и видел, поэтому подверг. Потому что он понимал, что он сможет это испытать, что он не скажет ему. Ты же не только что говорил, что ты от меня произведешь великий народ, а сейчас ты вот моего сына, вот ты хочешь, чтобы я его зарезал.
Вот. Ну, вот с человеческой точки зрения, да?
Ужасно, невозможно, так, совершенно, и даже можно невыносимо, просто.
И еще такой момент.
Вот все, что хотите.
Отношение Исаака самого, да, вот того, кого приносили в жертву, да? То есть, вот если с точки зрения.
А Исааку потом как обидно было. Современная психология просто.
Какая травма, да?
Да, конечно.
Тоже было. Это не смешилось, да, но какой стресс, да?
Я не так давно. Я детям рассказывал об этом в рамках преподавания. Знаете, преподаю детям основы мировых религиозных культур в школе. вот, не в не воскресной, а в такой светской школе. Вот, и там такие дети, они мне, значит, я им рассказываю, в общем, в рамках, так сказать, программы школьной, вот, там есть иудаизм, и как бы вот основа иудаизма, я все рассказываю. Ну, как бы потом, вот, что барашек там нашелся, и вот вместо Исаака все-таки зарезали барашка. И тут мне дети говорят: барашек. Барашка зарезали. Ой. Зарезали барашка. Барашка жалко. Вот. Барашку жалко очень тоже, да. Ну, вот так бывает.
Но и тогда никакого не было, да?
Тогда вообще все было по-другому. Но, вы знаете, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот, это как бы то, что в Ветхом Завете говорится, и потом апостол Павел это цитирует, и тоже по этому поводу очень целый. Вот. Авраам не был праведником. Он вообще, на самом деле, сам по себе не был таким каким-то прекрасным человеком, которого вот потому что он был прекрасный человек, нет, он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
Это
вот это качество, вот это особая восприимчивость, если хотите, и какая-то вот это, то есть он же верил ему доверял, делал то, что он говорил. Вот это ему вменилось в праведность, а не в него какая-то там добродетельная жизнь. Вот.
У меня вот одна ремарочка по поводу вопроса, вот девушка, которая этот вопрос задавала, Александр Свежский, не может Святая Троица явилась в своем естественном виде в образе трех ангелов, то есть сам Господь, это, по-моему, один или два таких случая, которые, вот, ну, в таком случае, так утверждают в этом монастыре.
Ну, естественно, можно утверждать так, а кто явился Аврааму, вот, понимаете, когда говорят, что Бог...
Это уже в Новом Завете, в случае Нового Завета.
Бога никто же не видит, нигде же единородный сын, сын его не учит, то исповедовал. Это наша, так сказать, вот наша с вами вера христианская. Что Бога никто же не видел нигде, но Он был явлен Иисусом Христом. И точно так же Он может являться через свои вот, как бы, проявления своей божественной силы, через свет, через огонь, через неопалимую купину, через трех ангелов, которые явились Аврааму, вот, из которых один как бы говорил от имени, то есть ангел, вот это существо. Конечно, ему не мог явиться, Троица явиться ему не могла. Это некоторое такое благочестивое, вот. Ему образ явился Пресвятой Троицы. И он видел этот образ, вот, образ Пресвятой Троицы, вот этих ангелов, можно сказать, трех ангелов. И он мог действительно, может быть, через этих ангелов Господь с ним говорил. Нет. Но это как бы можно об этом дискутировать. Но знаете, у нас как бы есть опыт определенный церковный, представление соборов. В частности, о запрещении изображать Бога Отца вот именно в образе человеческом. Это нарушалось, да, 300 лет, как бы так сказать. Это, ну, оно нарушалось 300 лет по невежеству.
Сколько это 300 лет? В моем храме, в моем коронном городе Бог Отец нарисован в образе Седого Старца.
Ну вот, да, потому что люди не совсем как бы понимали, что они рисуют.
Вот.
Это сейчас был некоторый период, вот действительно, когда это запрещение, потому что это было запрещение собором, провозглашено и всей церковью принято. А потом оно немножко забылось и вот как-то вот стало по-другому. И что такое? Вот. И тоже есть современные люди, внимательные, невнимательные, как бы, которые считают, что вот, ну да, в любом случае, конечно, это такое некоторая такая очень далекая аллегория.
Вот.
Нельзя изображать Бога как старца, который сидит вот на вот это неправильно.
Да. А вопрос мой состоит в том, Владыка, вот вы сказали по поводу веры, что для вас означает вера. Разграничаете ли вы вера и доверие Богу? То есть можно быть верить в существование Бога, конечно, у всех есть сомнения, моменты сомнения, но ему не доверять абсолютно свою жизнь, то есть не полагаться на промысел Божий. То есть таких людей, наверное, большинство вот из нас верующих. То есть вот можете объяснить вот разницу, и что для вас вера и доверие, разница, отличие, сложность, предполагаете вера, доверие, это же не тождественное понятие.
Вы где работаете, мне интересно? Какой-то у вас прямо такой вот... Нет, ну, понимаете, конечно, разные вообще могут вот эмоциональные выстраиваться, и внутри человека определенные состояния душевные могут быть очень разные. И он может действительно вот быть, может верить, понимать, чувствовать, и при этом ну, как-то быть в какой-то озлобленности, не знаю, как-то так и...
Во время испытания.
Ну, наверное, я не знаю, но мне кажется, это все-таки как-то очень все-таки.
Дело просто люди, ну, то есть веришь в существование Бога, но вот когда конкретные ситуации жизненные, то есть вот какого-то такого доверия, все равно кажется, что ты сам за себя в ответе. То есть все нужно решить, вот какая-то вот забота, страхи, какое-то вот такое состояние недоверия Богу. То есть при этом присутствует вера, вот очень много людей
во все оружие.
Ну, пожалуйста. Пожалуйста, как бы это же, знаете, как каждый человек кузнец своего счастья, что называется. Вот там, если человек действительно он считает, что с ним что-то вот не то, и он не доверяет, то есть кому не доверяет? Он не доверяет Богу, которого создал, который создал весь этот мир, которого все окружил его вообще, а он ему не доверяет не до конца. Ну, наверное, такое бывает, но как-то я не могу это как-то вот вместить. Я вот начинаю об этом думать, и мне как-то хочется воды выпить.
Одно и то же понятие, то есть одно включает другое.
Ну конечно, но какая-то вот
это
совесть, понимаете, вот эта вот совесть, нравственный закон, какая-то элементарная совершенно, действительно, благодарность Богу за все, понимаете, вот она вот как-то с этого, такие основы. Вот, естественно, доверие, понимаете, а кто вы, что вы вообще, так сказать, почему кто-то должен вам как бы вот внушать вашим доверием заручиться? Кто ты вообще такой вот должен? Человек себе задает такой вопрос. Понимаете? Скромность никому еще не помешала вот, по жизни. Понимаете, скромность нужно быть немножко потише, поскромнее, как сказать, и вот.
Да, вот. Может быть, вопрос Анна, он связан с тем, что вот. Женя, заметьте, такие состояния у человека могут возникать в минуты испытаний, и он вдруг начинает понимать, как же так, Господь меня оставил, я один, вот мне так тяжело, что я должен делать, почему я не чувствую его помощи, почему я не слышу, допустим, его зовы, какие-то предложения что-то делать, и вот тогда я сам что-то должен буду делать. А вот, может быть,
это испытание, да. Ну, да,
а
это испытание.
Отсюда вытекает вот хороший вопрос, воля Божия, как вы понимаете.
На все воля Божия.
А это самый важный вопрос. Вообще
мне напоминает матушка Ольга в Бюсси. Простите меня. Вот. Ей, значит, звонок, она плохо слышит уже. И говорит, мне Ольга, все кошмар. Elle se suicidait, la pauvre, se suicidait hier, c'est affreux. Et moi, je pense que tout va s'arranger. Mais tout va s'arranger. Все будет хорошо.
Секундочку, значит, уже как бы приходится... Вот пара-тройка последних вопросов, а потом уже кто домой, а кто чепить. Вот уже.
Хорошо, да, простите. Да.
Вопрос, насколько вера связана с надеждой? То есть насколько, например, надежда...
Вера, надежда, любовь.
То, что надежда на то, что то, что сказано в Писании, верно, насколько это близко, насколько связано с верой, или наоборот, насколько далеко стоит от веры.
Надежда?
Да, надежда.
Надежда и вера, они когда-то прекратятся.
А?
Когда-то исчезнут. Это такие конечные. Человек вот надеется на что-то. И, в принципе, это очень близкие понятия. Мне даже кажется, что в каком-то смысле это одно и то же. Вот. Просто надежда – это вот действительно упование, как вот говорит тоже Позабаев, что вера есть уповаемых обличения, нет, невидимых обличения, невидимых уповаемых извещений, невидимых обличения, вещей обличения невидимых, уповаемых извещения. Да, то есть вера как бы того, на что мы надеемся, вот, это как бы известие о том, что вот с нами будет, что, к чему мы идем, к чему мы стремимся и на что мы можем надеяться. Надежда, да.
Насчет надежды. Можно ли на это, когда мы слишком сильно верим, можно ли слишком сильно верить, слишком сильно надеяться, слишком сильно любить, то есть насколько мы можем... Я думаю, что все будет хорошо, то есть реалистичность этого, вот эта вот связь, вот, слишком такой вот, потому что такое надежда, когда мы думаем, что все будет хорошо, то есть все вот обойдется, будет радостный исход.
Ну да, ну и даже в более широком смысле этого слова, все-таки человек, если надеется, мы надеемся все-таки на то, что нас Господь примет, нас Господь простит, и мы надеемся получить очень много, понимаете, надеемся в вечности остаться вместе с Ним. Это наша самая основная надежда. Вот. И это очень, как сказать, это очень много, это же ни с чем нельзя сравнить. Это какой-то такой дар, на который претендовать или как-то это ожидать очень, очень, очень сложно.
Вот. А может ли быть плохая надежда? Вот жить и надеяться, что мы ставим по духу. Это хорошая надежда?
Да,
это хорошая, почему плохая?
Прекрасная.
Ну, это как-то связано с вопросом о том, что все по воле Божьей. Как мы можем переходить?
Сколько надо пострадать, надо пострадать.
Вера просто, она, конечно, она более драматична в каком-то отношении, потому что вера, она, знаете, она так человека открывает и как бы ставит перед Богом. И действительно, вера – это какое-то согласие на то, чтобы вот, ну, на принять все, что и даже не то, что согласие принять, но даже знание, на самом деле, того, что вера будет испытываться. Я об этом вот говорил тоже, но это очень важная, кстати, вещь. И она очень-очень судьба, потому что вера, она всегда подлежит какому-то испытанию. Вот эти вот состояния души, например, когда человек чувствует, что вот, вот ничего, что этот вот, она, они неизбежны. Они неизбежны, они просто вот...
Духовного роста без
испытаний. Не может быть, не может быть. А надежда, она очень позитивная всегда. В ней ничего нет драматичного такого. Она... Вот мы надеемся, несмотря на что. Вот ждем мы.
Она стоит за дверью, надо так
вот, дверь. Вот. И она как-то так, в общем-то, растет. Надежда, она христианская. Мне кажется, что вот если человек живет как-то правильно, то у него как бы вот надежда должна быть все больше и больше и больше.
Ну так надеешься, а потом отчаяние придет. Это испытание.
Вот. Ну, отчаиваться не надо. Все. Спасибо большое. Да, последний.
Последний вопрос. Правильно. Понятие благооставленности. Цветы некоторые переживали,
как цветы переживали.
Обычные люди не могут такое. Как понять правильно понятие?
Ну, его не надо как-то понимать правильно и неправильно. Просто оно существует само по себе. Апостол, святитель Григорий Богослов. Святитель Григорий Богослов, наш один из наших святителей, он же совершенно удивительный человек. Сохранилось много очень писем его, вот, переписки, даже бытовой. Очень вообще понятно, что это был человек, как он жил, что он думал, как вообще его жизнь складывалась. И у него есть, он пишет, что все идет не так, как везде какой-то разлад, везде раздоры, везде ереси, везде торжествуют какие-то циничные, совершенно лживые, лицемерные люди. Вот, везде предательство, обман. А Христос спит. У него есть такие слова, что Христос спит. Корабль целый, причем пишет он не о чем-то так, а о церкви. Вот, корабль без пастыря движется неизвестно куда, как бы будущее наше непонятно. Что происходит? Это был момент, когда действительно казалось, что ересь, Христос спит. Вот. Такое может быть, такое по-разному, может быть от грехов человеческих, как некоторое следствие грехов тоже может быть.
Ощущение потери.
Да, да, да. Благоставленности может быть как следствие грехов, а может быть как следствие, наоборот, очень большой благодати, которую человек получил. Вот. И очень многие как раз на людях, которые по такому аскетическому пути шли в своей жизни, у них, допустим, было очень какое-то откровение или какой-то период очень короткий в начале этого пути, который давал им какое-то вот ощущение, знание того, к чему они идут, вот, что такое есть, вот, действительно, Бог сам, как он себя проявляет, вот, это вот знание этого. И потом жизнь продолжается, жизнь не останавливается. Вот, невозможно все время находиться в таком состоянии. И потом были периоды долгие, которые длились иногда десятилетия, полной благосклонности.
Как испытание специально,
ну да.
Или как духовный опыт.
Как опыт, да. Но вот я не знаю, может быть, и есть какие-то случаи того, что это действительно как-то иногда человека, может быть, и превозмогло, и как бы тоже как бы может это и быть чем-то таким испытанием, которое человек не может вынести тоже.
А кто-то считал богоставленным, что в жизни прекращались испытания, какие-то горести, и вот наступал период какой-то затишья, они говорят, ты что-то мне оставил, мне я тебе не нужен. Вот. Именно благополучные периоды жизни они считали богоставленностью, какие-то святые сейчас не
знают. Смелые люди.
Ну ладно, тогда поблагодарим Владыку Нестора, то, что
простите, я не очень хорошо подготовился, я вам честно скажу. Вот, но спасибо вам.